прошлой лекции мы говорили о христианстве и Риме, и о том, как постепенно церковь христианизировала общество и вытесняла из его язычества. Новая тема – это новый феномен, который возник в христианской жизни. Это феномен монашества. Потому что монашество, собственно, уже мы в наших прошлых лекциях неоднократно упоминали и говорили. Ну, собственно, мы знаем также, что в эпоху великих догматических споров монашество играло очень важную роль. Ну и, собственно, необходимо поговорить и о его возникновении, как оно возникло и как появилось. Собственно, как особое явление, монашеская жизнь возникла в Египте. И из Египта быстро распространилась по всему миру. И, конечно, это не случайно, что монашество, в общем, как явление, как массовое явление, появилось в то время, когда завершились кровавые гонения. И именно тогда, когда христианство начало делаться модным, и большое количество людей хлынуло в христианство. Монахи стали бескровными мучениками именно тогда, когда кровавое мученичество прекратилось. То есть они послужили неким противовесом официальному христианству. Мы уже говорили о взаимоотношении иерархического и харизматического принципа в церкви, вот монахи, они как раз создали то здоровое и нормальное напряжение, которое существует в любом живом организме, ну и уж тем более в церкви, между вот иерархией и таким вот носителями духа. Жители христианской империи подвергались риску забыть, что империя была иконой и символом, но не реальностью. Опасность была в том, что Царство Божие отождествлялось с земным царством. Монахи своим уходом из общества в пустыню исполняли такое пророческое и эсхатологическое призвание церкви. Они напоминали христианам, что Царство Божие не от мира сего. И основная черта монашества – его такой фундаментальный библейский характер. Пустыня – это место, где нет воды, соответственно, нет жизни. Пустыня осознавалась как царство дьявола, как царство смерти, где ничего не может выжить. И уход в пустыню виделся как акт очищения. То есть уход не от жизни, а от всех суррогатов Царства Божия, которые предлагались обществу, от всех подмен на Царство Божие. И чем более благополучно было общество, тем более суровые испытания на себя накладывали монахи. Но немного позже монашество вернулось в города, потому что осознали, что царство дьявола сильно также и в городах, и что необходимо монашеское присутствие и там. Довольно быстро в монашеском движении выявились три основные формы. Первая форма – это отшельничество. Обычно появление отшельничества связывается с именем преподобного Антония Великого. Преподобному Антонию, можно сказать, особенно повезло в том, что его житие написал сам великий Афанасий. То есть Афанасий был его младшим современником и учеником, и другом. И таким образом у нас есть просто драгоценное свидетельство об Антонии из первых рук. И не просто из первых рук, а из рук такого великого святителя церкви. Антоний родился около 250 года в зажиточной коптской христианской семье и рано осиротел. Родители оставили ему по меркам той деревни, где он жил, того села, где он жил, достаточно такое богатое, богатое наследие. У него был участок с 80 финиковыми пальмами и с каменным домом. И однажды Антоний, еще будучи вот совсем юношей, пришел в храм на воскресное богослужение и услышал там слова Христа, обращенные к богатому юноше, что если хочешь быть совершенным, то продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной. И вот этот вот юноша Антоний, он воспринял эти слова как нечто обращенное лично к нему, потому что он себя осознал этим богатым юношей, который должен быть совершенным и должен следовать за Христом. Поэтому он продал свой участок, все свои 80 финиковых пальм, свой дом, раздал все нищим и ушел в пустыню. Вначале он жил возле своего села, потом уходил все дальше и дальше, для того, чтобы дальше от человеческого жилья, для того, чтобы быть со Христом. Но очевидно, что он не новаторствовал, что монахи были и до него. Но, так сказать, он притягивался уже к тому пути, который был ему известен. Но, тем не менее, как бы он считается основоположником, действительно, родоначальником монашества. И в пустыне он прожил до 356 года, когда он скончался, будучи 105 лет от роду. То есть прожил он 105 лет, потрясающе долгая жизнь. Еще, конечно, удивительно, учитывая все эти лишения и тот аскетизм, в котором он жил. Первый период его жизни, это когда он подвергался постоянным искушениям, его особенно так любили средневековые возрожденческие живописцы. Во всех музеях мы видим эти вот картины относительно искушения святого Антония. Это открытая борьба с дьяволом. А затем к Антонию начали стекаться ученики и последователи. И он вышел из затвора, чтобы быть их учеником и руководителем. Настоящую свою форму монашество обрело с преподобным Пахомием Великим. Годы преподобного Пахомия 286 по 346. Это общинная жизнь. Пахомий тоже был коптом, но в отличие от святого Антония, он происходил из языческой семьи. И, кстати, в отличие от святого Антония, он был грамотным. Преподобный Антоний был неграмотным и оставался неграмотным всю жизнь. Это, правда, не мешало ему знать Писание, которое он помнил почти целиком наизусть, воспринимая со слуха. Но Пахомий был офицером, служил в военной службе. В 314 году, когда он вернулся с военной службы, он крестился и поселился в пустыне. И вскоре он собрал возле себя других аскетов и учредил общее жительство – киновиос. То есть общее, ну это буквально, собственно, и значит. Киновия – значит общее жительство. Вокруг Пахомия образовалось целых 9 таких общежитийных монастырей, которые получили название Лавра, потому что там были лавры. Это было целое монашеское государство. Там жили тысячи людей и с жесткой воинской дисциплиной. Сказывалось таким образом его военное прошлое. Все подчинялись единому уставу, одному настоятелю, преподобному Пахомию, и каждый монастырь был обнесен стеной. В больших корпусах жило до 40 монахов. И размещались они по видам труда. То есть каждый корпус был, в одном плели циновки, в другом там мешки вязали, в третьем еще что-то. То все было очень четко. А у Пахомия была еще сестра, которая, подобная своему брату, основала женский монастырь по такому же принципу. Это вот, соответственно, вторая форма монашества. То есть первая была отшельничество, вторая такая общее житие. Появилась еще и третья форма. Можно ее характеризовать как полуотшельничество или скитская жизнь. Она зародилась в пустыне, которая называлась Скитос. Собственно, отсюда и современное название Скит. В местности Нитрия, к западу от Нильской дельты. Во второй половине IV века там подвязалось более 5000 монахов. То есть 5000 монахов, потрясающее количество. И они имели общую церковь, куда сходились по субботам и воскресеньям. А так каждый проживал отдельно, и каждый сам подвязался и сам, так сказать, исполнял свое собственное правило. Обслуживали их пресвитеры из ближайшего кафедрального центра города Гелиополиса. Интересно, что монашество долгое время оставалось мирянским движением. То есть монахи не были священниками, они были мирянами. И, в общем-то, известно много случаев, когда монахи просто категорически отказывались быть священником. Кстати, вот у Пахомия в монастыре был один-единственный священник, сам Пахомий. Все остальные 1000 монахов были мирянами. В скитской жизни монахи питались единолично, каждый сам добывал себе средства к пропитанию. Обычный труд их и заработок состоял из плетения корзин и рогожек. Очень многие известные египетские аскеты как раз происходят из нитрийского монашества. Там Нафанаил, Вениамин, Макарий египетский и так далее. И еще при жизни Пахомия выдвинулся такой знаменитый отец коптского монашества по имени Шенуда, который у Пахомия принял постриг в 343 году, будучи 9-летним мальчиком. И Шенуда был грозным таким властным игуменом, который карал строптивых и провинившихся плеткой и посохом. И народ просто его боготворил, потому что он занимался благотворительной деятельностью, очень активно помогал бедным и убогим, и он просто вот как какой-то пророк, как пророк Илья, он царствовал в своей местности. Даже там местные разбойники его трепетали, только, так сказать, смотрели, обходили стороной. Он вникал во все дела местной жизни, судил недостойных, обличал там, и, в общем, государственная власть с ним очень считалась. И, в общем, никто с ним предпочитал не ссориться. Монахи заселили, собственно, весь остальной Египет. И из Египта монашество стало распространяться и в другие области империи. В Палестине отшельник Иларион, язычник по происхождению, вел египетскую организацию монашества. И возле него, недалеко от города Газа, собралось несколько тысяч любителей пустыножительства. В Иудейской пустыне начали подвязаться монахи южнее Иерусалима, а потом гора Синай стала также одним из любимых мест для монашества. Там был основан монастырь святой Екатерины. Ну и тут еще нужно отметить такой международный характер палестинского монашества, потому что в Палестину съезжались монахи из самых разных концов империи. со всех концов света, святую землю, и поэтому там было не только местные монастыри, но и греческие, и сирийские, и армянские, и латинские, и даже чуть позже и грузинские монастыри появились в Палестине. К северу от Ливана и вплоть до Армении были распространены такие отшельники-одиночки, которые прибегали к самым крайним формам аскетизма. Именно там появился такой редкий подвиг, как столпничество. Самым известным столпником стал преподобный Симеон Столпник. Он жил с 356 по 459 год. Заметим опять же, что он прожил 103 года, тоже очень долгую жизнь. Столпники пользовались чрезвычайным почитанием как простого народа, так и интеллектуалов. Преподобному Симеону Столпнику даже императоры обращались за советом. И святой Иоанн Златоуст и блаженный Иероним в свое время ходили к этим отшельникам на выучку, чтобы узнать на опыте их формы аскезы. Иоанн Златоуст там, кстати, нажил себе тяжелый гастрит, от которого потом страдал всю жизнь. Конечно, в раннем монашеском движении наметились и определенные проблемы – главный из которых, некий такой монашеский индивидуализм и, в общем, неуправляемость. Только насколько вообще монахи вписывались в церковную организацию? Вот это вот некое напряжение, оно оставалось, и перекос там в одну сторону был опасен, а перекос в другую сторону также был очень нехорош. Насколько монахи зависели от епископов? Святитель Афанасий в своем житии преподобного Антония как раз всячески подчеркивает приверженность святого православия, что он постоянно находился в евхаристическом общении со своим епископом. Но другие вопросы не носили еще более такой экзистенциальный характер. То есть добивался ли монах лишь своего собственного спасения? Были ли у монашеского движения социальные цели или их не было? Ударение на преобладание социальных целей над такого аскетического движения было главной чертой организационной деятельности святителя Василия Великого. Потому что если преподобный Антоний дал пример, то настоящую организацию и внешнюю форму монашества дал святитель Василий Великий. Правила его основывались на организованности, дисциплине и социальном служении. А святитель Василий, он видел монашеское призвание не только в личном стремлении к спасению, но и в неотрывном от личного стремления к спасению евангельском требовании любви к ближнему и служению ближнему. Он первый оформил институт послушничества и разработал обряд пострижения в монашество. Особое ударение он сделал на послушании. Говорят, что, собственно, до святого Василия монахи больше понимали бедность и чистоту, чем послушание. Святой Василий предписал строгие епитимии для тех, кто будет предпринимать аскетические подвиги без благословения духовника. Это очень важно. И, собственно, правила святого Василия, они способствовали упорядочению жизни монахов и собиранию их в стены монастырей из такого первоначального рассеянного и очень недисциплинированного состояния. В таком, собственно, уставном порядке были и церковные, и государственные власти весьма заинтересованы. Монахи, такие вольные, которые ходили по разным городам, пророчествовали, проповедовали, их простой народ очень почитал. Их впутывали в суждения о поведении административных и судебных властей. Они рвались в бой, они выясняли отношения, часто не разобравшись, выносили свои суждения, порывались защищать тех, кого, по их мнению, обижали или притесняли, что часто даже вызывало народные бунты. Все это, конечно, был непорядок, требовалась какая-то дисциплина. С другой стороны, в середине IV века из Месопотамии в Малую Азию начали проникать члены секты Мессалиан. Мессалианизм – это дуалистическая ересь, приверженцы которой считали, что в каждом человеке обитает дьявол. Но изгнать дьявола можно не церковными таинствами, а только лишь личными аскетическими подвигами. И, к сожалению, мессалиане начали проникать в монашескую среду и соблазнять слабых братьев своим видимым аскетизмом. Чтобы избежать всех этих отклонений, святой Василий ввел строгий епископский контроль над монашескими общинами. Однако и тут была своя проблема, потому что контроль оказывался добром в том случае, если сам епископ был достойным человеком. В противном случае могло случиться и по-другому. Через 30 лет после смерти Василия Великого епископ Кесарийский использовал монахов для запугивания городской милиции, которая оказывала защиту святому Иоанну Златоустову. Его провозили в ссылку, городская милиция пыталась его защитить, и он просто тогда напустил своих монахов на милицию. Таким образом, еще через несколько десятилетий монофизитские епископы приводили в города толпы своих сторонников-монахов, которые просто все там ломали и крушили, и терроризировали всех, кто попадался на их пути. Уже в третьем-четвертом поколении монашеского движения выявили все основные проблемы. В монастыри часто приходили люди, которые пытались уклониться от своих гражданских обязанностей и просто спрятаться в монастыре. Либо люди, которые скрывались от кредиторов или сборщиков податей. Иногда беглые преступники, иногда гомосексуалисты, иногда просто простые люди, которые руководились искренними намерениями, но совершенно не представляли себя монашеской жизни, которые просто стремились, ну, мало ли, там, вот он там на всех обиделся, ну, хорошо, я тогда уйду в монастырь. Понятно, что по такой причине в монастырь совершенно не следует идти. И благодаря большому количеству случайных людей, которые попадали в монастыри, монашеское движение даже в самых лучших и ярких своих чистых формах всегда зависело от харизматических лидеров и ярких личностей. Необходимо было выработать такие эффективные механизмы контроля над монастырями. Итак, напряжение между иерархическим порядком и харизматическим служением неизбежно присутствовало и в монастыре. Ну, и на самом деле, окончательно вот таких форм контроля до сих пор не существует, и до сих пор, ну, очевидно, это такое необходимое условие существования нашей церковной жизни, что это, ну, такая проблема присутствует, но это напряжение в целом, конечно, плодотворно и важно. То есть одна сторона, так сказать, она уравновешивает другую. Появилась в IV веке также и теория аскетизма, если можно так назвать. Прежде всего, связана она с именем Евагрия Понтийского, близкого друга Григория Назианзина. Богословски Евагрий был, нужно сказать, убежденным оригенистом, который придерживался многих заблуждений своего учителя Оригена. В ранней юности у него была такая драматическая любовная история. Он бежал из-за нее из Константинополя в Иерусалим, наконец, в египетскую пустыню, где стал одним из наиболее влиятельных духовных писателей своего времени. Нужно сказать, что в своих писаниях Евагрий оставался на вполне православных позициях, в своих аскетических писаниях, и наоборот, проявил себя очень тонким психологом и очень много полезного написал именно вот о стяжании Святого Духа, об умной молитве, о борьбе с грехом, о борьбе с искушениями. И даже после осуждения его Пятым Вселенским собором за его оригенизм, за его богословские сочинения, то есть такие более теоретические, не аскетические, при этом Евагрий все равно оставался любимым писателем монахов, его труды переписывались под другими именами и таким образом сохранились. Часть из них под его собственным именем, наряду с другой классической духовной литературой, вошла в добротолюбие. Учеником Евагрия был отец западного монашества, преподобный Иоанн Кассиан, монах скифского происхождения. Но в Скифии тогда называлась нынешняя Добруджа, то есть это местность к северу от дельты Дуная. Ну, то есть вот там, где сейчас Румыния находится, такое румынское побережье. Поэтому, когда говорят скифы, на самом деле имеется в виду совсем не те скифы, о которых, скажем, сказано в древнегреческой литературе. Иоанн Кассиан около 400 года уехал из Египта, где начались гонения на оригенистов, то есть на его учителя Евагрия. Сам он оригенистом не был, он уехал в Константинополь. Тогдашний архиепископ столичного града Иоанн Златоуст рукоположил его в диаконы. После ссылки святого Иоанна Златоуста в 404 году Кассиан уехал в Рим. Оттуда он перебрался в город Массилия, то есть Марсель, сейчас он называется Марсель, и где основал несколько мужских и женских монашеских общин по восточному типу. В своих сочинениях преподобный Иоанн Кассиан научил латинских читателей лучшему, что уже существовало в восточной аскетической традиции. К несчастью для преподобного Иоанна Кассиана он высказал несколько критических мыслей в адрес блаженного Августина. Авторитет Августина на Западе был тогда до такой степени непререкаем, что из-за этого репутация Иоанна Кассиана оказалась сильно подорванной. Но, тем не менее, невозможно недооценить его роль в создании и развитии западного монашества. Уже более чем через 100 лет после этого преподобный Бенедикт Нурсийский, который также считается как бы вот основателем западного монашества, создавая свой устав, в основу его положил правила святого Иоанна Кассиана. Преподобный Иоанн Кассиан прибыл на Запад в критический момент. Западные христиане, которые уже в латинском переводе прочитали афанасьевское житие святого Антония и повествование Руфина об отцах-пустынниках египетских, захотели иметь собственных святых. Так появилось житие епископа-аскета святого Мартина Турского, который написал «Сульпиций Север», аквитанский публицист. Большая часть этого жития, нужно сказать, была фантазией самого Сульпиция Севера, который просто хотел доказать, что Галлия может произвести подвижника, который там любому египтянину нос утрет запросто. Мартину приписывались бесчисленные чудеса, и благодаря такому историческому роману, который написал Сульпиций Север, то есть «Житие», которое на самом деле было таким историческим романом, он стал одним из самых популярных покровителей святых варварского Запада. Впоследствии он стал почитаться как покровитель воинских добродетелей. Рыцарский святой. Однако преподобный Иоанн Кассиан к такому ажиотажу вокруг сомнительных чудес относился с большим недоверием. И достойная цель, по его мнению, подлинной аскетической традиции, были не поиски чудес, но достижение молитвы от чистого сердца. Вот это вот самое главное. Благодаря присущему его мысли умеренности и трезвости, святой Иоанн Кассиан проделал на христианском Западе такую же работу, приблизительно как святой Василий Великий на Востоке. Хотя, в отличие от святого Василия, он был убежден в абсолютном преимуществе отшельничества перед киновией. Святой Василий считал, что киновия намного важнее отшельничества, потому что монах там учится послушанию. Святой Иоанн Кассиан, он был скорее такого более отшельнической, аскетической направленности. Влияние преподобного Иоанна Кассиана, как мы уже сказали, хорошо видно в уставе преподобного Венедикта Нурсийского. Преподобный Венедикт даже распорядился, чтобы труд Иоанна Кассиана, который назывался «Собеседование», «Collationes» по латыни, чтобы он читался в монастыре перед повечерием. Позже, во время чтения вот этого «Collationes», стали подавать легкую закуску. И отсюда происходит, кстати сказать, итальянское слово «Collazione», что значит «второй завтрак». То, что вот по-английски называется словом «ланч». Для человека, который немножечко знает западную историю церкви, слово «бенедиктинец», «бенедиктинский монах» ассоциируется с суровым аскетизмом и ученостью, потому что именно вот бенедиктинцы были самыми учеными монахами в Средневековье. Но сам преподобный Венедикт, который основал свой монастырь на горе Монте-Кассино в 529 году, в своем уставе не уделял особого внимания ни тому, ни другому, ни суровому аскетизму, ни учености. Главными чертами правил святого Венедикта были простота и самодисциплина, а вовсе не суровость епитимии и умерщвление плоти. Устав святого Венедикта, он не рассчитан на поиски монахов среди неудачников в этом мире или тех, кто сильно согрешил и пришел в монастырь, чтобы исправлять содеянное. Святой Венедикт также не планировал создать какое-то новое служение для пользы церкви или общества. Монахи его были простыми людьми, не клириками, итальянскими крестьянами или готскими ремесленниками. В их обязанности входило обязательно научиться грамоте. Святой Венедикт требовал, чтобы все его монахи, поступив в монастырь, учились бы читать и писать, чтобы они могли читать душеспасительную литературу. О богословии, с богословской изыскании их в уставе ничего не говорится, это было уже потом. Но главное – быть грамотным. И для того, чтобы они могли участвовать в богослужениях, то есть для работы Божией, Opus Dei, работы Божией, Opus Dei. И Венедикт, собственно, считал это главным в жизни общины. Община, как ее видел преподобный Венедикт, и как это отражено в его уставе, должна быть семьей, которую возглавляет отец-игумен. Он одинаково заботится о каждом члене общины. Члены общины должны оставаться в своем монастыре, а не бродить из одной общины в другую. Хотя устав предназначался не только для одного монастыря, но очевидно, что преподобный Венедикт, он вовсе не собирался создавать какой-то орден. Но тогда, собственно, еще и не было понятия об орденах. Это появилось намного, намного позже. Он просто, когда он предписывал посвящать большое количество часов в день работе, то он не мог предвидеть громадных достижений средневековых ученых-бенедиктинцев в областях образования и научных исследований. Он просто хотел предохранить братьев от личных проблем, которые возникают от безделья, и стремился к тому, чтобы его братья жила бы в присутствии Бога и достигала бы спасения. И я напоминаю, что преподобный Венедикт Нурсийский также почитается одним из великих святых и нашей церковью. Великий такой аскетический монашеский святой. Еще одно имя, которое лежит у истоков западного монашества, это имя блаженного Иеронима Стридонского. Хотя парадоксальным, но большую часть своей жизни он провел на Востоке. Хотя он прожил большую часть своей жизни на Востоке, он до конца жизни оставался очень-очень западным человеком. Его звали, полное имя его, Евсевий Иероним. Он получил блестящее образование, его можно было назвать даже одним из самых таких ученых людей своего времени. Родом он был из окрестностей города Аквилея в Панонии. В молодости он учился в Риме, где поначалу вел весьма вольную жизнь, за что каялся все свои последующие годы. В Риме он обратился в христианство, крестился, и потом некоторое время он провел в небольшом монастыре в обществе своего друга Руфина в Аквилее, где они предавались аскетическим упражнениям и чтению христианской литературы. Основное решение стать монахом Иероним принял в Антиохии, где он лежал после тяжелой болезни, И оттуда он удалился в Халкийскую пустыню, где жил отшельником, практиковал самые тяжелые формы аскетизма. Именно вот этот период его жизни также очень любим художниками эпохи Возрождения, которые изображают Иеронима в пустыне со львом, кающегося, бьющегося камнем в грудь, и такие подобные вдохновительные картины. В общем, блаженный Иероним, он предстает перед нами как чрезвычайно такая цельная, последовательная натура и как очень такой во многом симпатичный человек, хотя и причудливый, и к тому же чрезвычайно трудолюбивый. Он был одним из немногих западных людей, которые выучили греческие и еврейские языки. Тогда на Западе это была редкость. Но вот эта вот образованность сочеталась в нем с повышенной обидчивостью и ранимостью. Он очень обижался на критику, и чем ближе какой человек был к блаженному Иерониму, тем больше была вероятность того, что в конце концов он с ним рассорится и станет его злейшим врагом. Блаженный Иероним был человеком искренним, пылким, а оттого и невоздержанным, и весьма колючим. А его невоздержанность на язык очень многие, как раз она обсуждалась многими его современниками. Например, своего лучшего друга Руфина, с которым он, в конце концов, поссорился из-за Оригена, он называл хрюкающей свиньей и скорпионом. А когда его бывший лучший друг Руфин скончался, Иероним написал: «Наконец-то скорпион залег в земле Тринакрийской», то есть это в Сицилии, «остоглавая гидра перестала шипеть на меня». Оппонента блаженного Августина он очень почитал, британец Пелагий был оппонентом блаженного Августина, он называл жирным псом, чье брюхо набито шотландской овсянкой. Ну, отсюда, во всяком случае, мы можем судить, что и тогда в Британии любили овсянку. Хотя еще не было слова «сэр», ну, овсянка уже была. Но, несмотря на такую брончливость, полемические писания блаженного Иеронима так блестящие и остроумные, а его библейские комментарии настолько эрудированы, что это было просто любимое чтение его современников. И каждого нового письма блаженного Августина все ждали с большим нетерпением и читали тоже с большим удовольствием. Он много путешествовал, покуда не стал монахом в Палестине. Хотя он провел больше половины своей жизни на Востоке, как я сказал, знал восточные языки, но оставался при этом сугубо западным человеком. В то время в Святой Земле существовали очень многие западные общины, латинские, то есть. И, собственно, в одной из таких общин блаженный Иероним и поселился. Нужно сказать, что он весьма критически относился к восточным традициям, все у них не так, как у нас, и придерживался западных латинских обычаев, и в том числе и там. Например, в одной из его проповедей, обращенных к латинским паломникам в Вифлееме, содержится жесткая критика греческого обычая отмечать Рождество Христово 6 января. Совместно с крещением, потому что вначале на Востоке Рождество отмечалось совместно с крещением, а не 25 декабря. Блаженный Иероним, он существовал в таком латинском интеллектуальном гетто. Собственно, все противники и оппоненты, против которых направлены его сочинения, принадлежали латинскому миру. Хотя блаженный Иероним в совершенстве знал греческий и иврит, но он греческую литературу знал не слишком хорошо. Но зато Цицерона, Салюстия, Лукреция, Вергилия, Теренция, Горация, Ювенала он знал очень глубоко. И чтил до такой степени, что все его писания наполнены аллюзиями и ссылками на классиков латинской литературы. И всю жизнь он, так сказать, искал для себя ответы на вопрос, позволительна ли такая любовь к латинской классике для христианского монаха и аскета. Когда как раз в Антиохии он тяжело заболел и был при смерти, когда вот он думал об окончательном принятии монашеского пути, ему было видение, в котором он был поставлен перед троном Господним, и вот был великий суд, и Господь сказал ему: «Ты не христианин, ты цицеронианец». И Иероним дал обет впредь никогда больше не открывать книг латинских писателей. Но, судя по его дальнейшим писаниям, он этот обет все-таки не слишком сдерживал. Наверное, все-таки зря он так терзался, потому что ученость его и высокий уровень творений западным христианам придали такое чувство собственного достоинства, потому что самый ученый и эрудированный человек того времени был не греком, а одним из них. В Перу преподобного Иеронима также принадлежит житие преподобного Павла Фивейского. Мы знаем, на самом деле, о Павле Фивейском очень мало. Лишь то, что о нем поведал преподобный Афанасий Великий в своем житии преподобного Антония, что он был отшельником, который жил в пустыне еще до преподобного Антония. Но дальше, собственно, Иероним все нафантазировался. На самом деле, Павел Фивейский был западным человеком, который прошел Запад, потому что наши-то люди, они на самом деле еще до Антония были в египетской пустыне, поэтому западное монашество намного древнее восточного. И всякие чудеса – это вот плод фантазии самого Иеронима. в арианских спорах блаженный Иероним как раз вот был со староникейцами. Он придерживался староникейцев. И на Втором Вселенском соборе он поддерживал Максима Циника и обвинял святого Григория Богослова в недостаточном православии. Но хотя в его оправдании можно сказать, что все-таки он совсем не был философом, и несмотря на то, что греческий язык знал хорошо, но греческие богословские проблемы были от него очень далеки, он их очень плохо понимал. Большую часть своей жизни Иероним был последователем Оригена, и даже когда он его отверг и стал его убежденным противником, все равно, так сказать, оригеновского экзегетического метода придерживался до конца. С 386 года он жил в Вифлееме в окружении преданных ему вдов и девиц, с которым он проделал просто невообразимую по объему библеистическую работу. То есть вообще за свою жизнь он сделал невероятное количество переводов. Трудно поверить, что так один человек мог столько сделать. Он переводил все на латынь. Это был великий подвиг его жизни. Он перевел на латынь многие экзегетические труды Оригена, его хронику Евсевия Кесарийского, дополнив ее до царствования Валента. Он создал ставший классическим перевод Писания на латинский язык, то есть вульгату, и обширные библейские комментарии. Поэтому он по праву считается святым покровителем переводчиков. Перуеву также принадлежит несколько книг об аскетике. Полемические его письма, несмотря на всю его невоздержанность, но это такой драгоценный, хотя не всегда достоверный, нужно честно сказать, источник информации о жизни ранней церкви. И латинский мир, наконец, созрел для рождения собственного независимого богословия. Блаженный Иероним, он был видным лингвистом и экзегетом, но при всей своей учености он не был настоящим мыслителем и богословом. Задача была исполнена уже в следующем поколении молодым африканцем по имени Августин. Конец IV и начало V века также ознаменовались оригенистскими спорами. Около 375 года атаку на Оригена возглавил преподобный святитель Епифаний Кипрский. В его описаниях сказано, что Ориген осквернил чистоту правой веры ядом языческой культуры. В своих обвинениях святой Епифаний упоминает влияние Оригена на некоторых египетских монахов. Это имелось в виду местность Целия или Келия, отсюда, кстати, слово Акелия именно из-за этой местности, в Нитрийской пустыне, там, где жили многие последователи Оригена. Самыми влиятельными среди келийских монахов считались Амоний и три его брата. Этих вот братьев из-за их роста называли длинными братьями. Братья пострадали от ариан, братья-монахи, и были в прекрасных отношениях с епископом Александрийским Тимофеем, племянником и преемником младшего брата святого Афанасия Петра. То есть вначале был епископ святой Афанасий, потом стал его младший брат Петр, потом Тимофей стал, соответственно, его племянник, стал его преемником, и с тех пор несколько поколений подряд в Александрии после смерти епископа следующим епископом делался его племянник. Так называемый непотизм. Сейчас непотизм означает, скорее, такую семейственность на работе, но вот вообще слово непотизм – племянник. Вот оттуда, собственно, это и происходит. Там просто такая шла преемственность от дяди к племяннику. Оригенистские споры распространились на Палестину, где они разделили двух неразлучных друзей – Руфина и Иеронима. Хотя Иероним раньше переводил Оригена на латыни, называл его величайшим учителем церкви со времени апостолов, сделался ярым антиоригенистом. И резкие письма его во многом способствовали разрастанию полемики. Вначале новый епископ Александрийский Феофил, племянник Тимофея, он поддерживал длинных братьев и даже поставил одного из них, Диоскора, епископом. Интересно, как он пытался рукоположить самого Амония, который по местной монашеской традиции решил не сдаваться и ни в коем случае не делаться священником. Когда к нему пришли посланники от епископа, которые приглашали его в столицу на рукоположение, то Амоний схватил остроточный нож и отсек себе ухо. И сказал, что вот я теперь корноухий, и по закону Моисеевых я не могу быть священником, поскольку я не сохранил церковную целостность. Ну, тогда эти посланники удалились несолоно хлебавшие, вернулись к Феофилу, а тот в гневе закричал, что я посвящу его даже и без носа вообще, приведите его ко мне. В любом случае, пошли к Амонии новые посланцы, но он обещал, что если они еще шаг ступят, он себе язык отрежет, и тогда уже точно не сможет стать священником. И они удалились ни с чем. В 399 году в окружном пасхальном письме Феофила, который объявлял день празднования Пасхи на будущий год, а это была привилегия александрийских епископов, им была дарована такая привилегия объявлять день Пасхи на следующий год. Они каждый год рассылали письмо, и в нем объявляли день Пасхи, а заодно еще могли всем остальным церквам написать все, что они хотят. и направить таким образом свои, высказать свои мысли. И он вот в этом письме содержались некие нападки на антропоморфистов. Так оригенисты называли своих противников. Нужно сказать, иногда безосновательно. И в ответ монахи антиоригенисты, то есть это значит, нападки были на тех, кто был против Оригена. И тогда монахи антиоригенисты в большом количестве прибыли в Александрию и провели такую там демонстрацию, что Феофил испугался и резко повернул на 180 градусов. Когда он вышел к толпе монахов, которые бесновались с дубинками в руках, там кидались камнями, он посмотрел на них и сказал: «Дорогие братья, я вижу вас образ Божий». И они восприняли епископа как своего и удалились с миром. Феофилу пришлось круто изменить свою политику. Он изгнал оригенистов из Египта и добился от римского папы Анастасия запрета доктрин, которые приписывались Оригену, в особенности, которые появлялись в письмах Евагрия. Евагрий, к счастью для себя, к тому времени уже успел умереть в 399 году, но Иоанн Кассиан и длинные братья вынуждены были бежать из Египта в 400 году. Они направились в Константинополь, чтобы добиваться справедливости при императорском дворе и у новоназначенного епископа Иоанна. А с VI века этот епископ Иоанн стал известен как Иоанн Златоуст.
У меня такой вопрос. В самом начале вы говорили, что напряжение такое существовало между церковной иерархией и монашеством.
Но оно и сейчас существует.
Ну, и сейчас существует. Да. И что чем благополучнее был мир, тем более аскетичную жизнь вели монахи. Это как бы потом так и продолжалась эта традиция. Так можно сказать, да?
Но это не то, что традиция, это но это разные... Нет, это не то, что традиция, но это как бы разные служения. А разные служения, они всегда существуют в неком напряжении. То есть это всегда. То есть что главнее? Помните, мы говорили в одной из прошлых лекций, что главнее – это иерархическая структура либо такое харизматическое служение? Вот православная церковь на этот вопрос не дает ответа. Оба главнее. Оба главнее, все зависит от каждой конкретной ситуации. И там могут быть свои злоупотребления. Злоупотребления очень серьезные. Когда они существуют параллельно, и есть некое такое напряжение между ними, они друг друга уравновешивают. В римокатоличестве, несомненно, так сказать, упор прежде всего на систему, на иерархию, на четкость, на жесткость. Ну и мы видим недостатки римокатоличества. В каких-нибудь там сектах, там только прежде всего, так сказать, какие-то харизматики, вожди. Ну и тоже мы видим все проблемы с этим. Вот у нас вот это вот такая попытка равновесия и как бы сознательно это напряжение, хотя оно, да, часто очень неудобно, это напряжение, часто, так сказать, сложно понять, как и что, но, тем не менее, это напряжение всегда присутствует. Это нормально и жизненно. Но как бы оно всюду, оно даже в самом монашестве есть, в самом монастыре. Там игумен, либо там какой-то там, либо старец. Потому что старец чаще всего как раз не игумен. И там могут быть разные конфликты, разные сложности из-за этого, но тем не менее, опять же, это есть.
Я-то имела в виду, что вы такую фразу произнесли, что чем благополучнее церковь и мир, тем более аскетичные подвиги.
Да, на монахи. Да. А монахи на себя налагали. Но я думаю, в общем-то, это также есть и сегодня, и это есть всегда, потому что монашество – это всегда, это, ну, такая, можно сказать, в каком-то смысле элита церкви. Это как мученики – это элита церкви. Монахи – это бескровные мученики, которые, ну, как бы вот, опять же, своим свидетельством доказывают истину христианства. Если там невозможно пострадать до крови, то вот таким вот бескровным свидетельством, что показывает, что главное. Что главное – это не этот мир, главное – это не эта жизнь, а главное, чтобы действительно все обратить к правде Царства Божия. Да.
Вот такой вопрос. Как проходило развитие монашества на Востоке, вот наряду с уставом западным Бенедикта Нарусийского?
А он
когда
на Востоке не был известен.
Уставы?
Ну, был устав Василия Великого. Собственно, Василия Великого он был, и, собственно, он был такой основой для развития восточного монашества. Он был принят за основу практически повсюду. На Западе был устав Венедикта Нурсийского. Он был долгое время, собственно, до клюнийских реформ, когда уже стали появляться ордена, и там стал клюнийский устав и так далее. Но на Востоке орденов не было, поэтому у нас до сих пор, собственно, основа – это правила святого Василия.
Иоанн Кассиан выразился как-то неосторожно насчет блаженного Августина, что-то mm-hmm. такая фраза была. А у них же не было личной полемики, насколько я помню, да, вот у Иоанна Кассиана и блаженного Августина. В это время блаженный Августин, ну, не конкретно спорами с Пелагием занимался, но была эта линия, да, вот спора относительно благодати и свободной воли.
Да, совершенно верно. Он был, Иоанн Кассиан, что-то сказал, но и потом, и дальше монахи, его последователи, Иллиринские монахи, они весьма активно полемизировали с блаженным Августином, и даже получили, мы, собственно, про это даже потом скажем несколько слов, они даже получили название полупелагиан. Хотя, на самом деле, они вот в этих двух крайностях, августинианство и пелагианство, они как раз придерживались золотой середины и православной позиции.
Можно сказать, что Иоанн Кассиан, римлянин, был основателем полупелагианства как такового, да?
Нет, полупелагианство – это западный термин, который не имеет никакого смысла, кроме просто оскорбительного. То есть, на самом деле, Иоанн Кассиан, он как раз и иллиринские монахи, его последователи, они как раз защищали православную, представляли православную точку зрения на Западе. Потому что блаженный Августин, он очень-очень сильно, так сказать, уклонялся в противоположную сторону от пелагии. На самом деле, вообще, сам термин пелагианство, нужно сказать, не очень корректный, потому что мы не знаем, насколько Пелагий был пелагианином. То есть, скорее всего, то есть, на самом деле, его позиция очень сильно преувеличена как раз Августином и последователями Августина. То, против чего они дискутировали, несомненно, было неправославным. Но мы не знаем, насколько Пелагий сам придерживался этой точки зрения. Судя по всему, все-таки это очень сильно было преувеличено. Но очевидно, что у него были какие-то ошибки, но блаженный Августин, в общем-то, ошибался не меньше. Но проблема в том, что просто, когда мы будем говорить об Августине, мы об этом скажем, что он настолько, так сказать, превосходил на 10 голов всех своих современников своими интеллектуальными дарами, что и своим авторитетом, в том числе, спорить с ним было абсолютно бесполезно. Просто это он там давил и интеллектом, и авторитетом всех своих соперников. И, собственно, в Западной Церкви уже до там, Фомы Аквинского равного калибра ему человека не было. В этом, собственно, и, я думаю, трагедия Августина, то, что просто он, если бы вокруг него была бы плеяда богословов, с которыми он мог бы шлифовать свои взгляды, то, наверное, не было бы и многих его заблуждений и ошибок. А тут он действительно был совершенно один.
Не является ли такое позднейшее устремление Запада на Восток, я имею в виду вообще и западных людей, и мысли западные, и всего, и такое возвеличивание себя, такой попытка изжить комплекс неполноценности по отношению к Востоку. То есть и философы все самые лучшие, и богословы, и даже монашество там появилось.
Может быть, но, собственно, где-то начиная там с 12 века это изменилось. И, собственно, все такое 12-13 век уже, собственно, все основная ученость была на Западе. И греки это с большим удивлением обнаружили, что, оказывается, эти западные варвары вдруг стали превосходить их в учености. Про это про то же мы, когда мы до этого дойдем, мы будем говорить. Ну, до определенной степени, конечно, да, был комплекс неполноценности. И даже еще в эпоху раннего Возрождения, как скажем, человек на Западе считался, получил хорошее образование тогда, когда он какое-то время пожил в Константинополе и поучился там. И вот только тогда уже считалось, что действительно хорошее образование завершено.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.